Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что крупнейший экспортер леса в Китай назвал причину криминализации отрасли. Эксперты раскрыли способ сделать хит из показанного Владимиру Путину нового истребителя. Показали его, презентовали на авиасалоне «Макс». Так, потом поговорим о том, что появилось 6 новых олимпийских видов спорта. И еще нужно отметить, что, конечно же, олимпийские игры начинаются, но и заодно. Но вот презентовали. Более того, определена страна, которая принимает следующие Олимпийские игры. И вот параллельно появилось 6 новых олимпийских видов спорта. В конце поговорим о том, что опрос выявил долю штрафуемых на работе граждан России. Вопрос будем поднимать, какие штрафы от работодателя законны, какие незаконны, как работодатели поддерживают дисциплину. Считается ли, что правильно ли считать, что штрафы для многих это самый удобный способ поддерживать трудовую дисциплину в в «Своей правде». Мы сегодня обсуждаем проект, который разработал Совет Федерации. Проект об аресте за неуплату алиментов бывшими супругами. 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Так, что у нас еще? Стрим в Ютубе вам понадобится. Коротко о движении скажем? Скажем.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. 7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Я вам скажу, что самая главная пробка сейчас на МКАД от Носовихинского шоссе, внутренняя сторона. Если вниз сюда ползти к Белой даче, до развилки примерно вам придется стоять. По внутренней стороне от Калужки до Симферопольского шоссе. Так, далее есть пробка на МКАД. Значит, начинается она в районе Немчиновки и заканчивается эта пробка как раз в районе Новой Риги. Так, Лосин остров едет, кстати, хорошо, Садовое кольцо, но с переменным успехом, тяжело в районе Таганского узла, тяжело в районе улицы Мытной, там будьте внимательны, пожалуйста, и на третьем транспортном кольце или Фортовский тоннель тяжело, внутренняя и внешняя сторона, съезд на Волгоградский проспект тоже тяжелый. Есть затруднения в районе Варшавского шоссе, вот здесь перед Варшавским шоссе, по третьему транспортному кольцу тоже непросто.
В движении.
Так, ну и что еще по лентам сейчас посмотрим, что у нас есть. США намерены добиваться, чтобы Россия не использовала энергетику для давления на Украину. Это заявление Госдепа США. Рост объемов производства бензина после завершения ремонтов на НПЗ к концу июля стабилизирует биржевые цены. Это заявление замминистра энергетики. Ну и Минюст Белоруссии подал в Верховный суд исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Это сообщение от ведомства, и его приводит агентство ТАСС. Крупнейший экспортер леса в Китае назвал причиной криминализации отрасли. В чем там суть? Главная причина криминализации лесного бизнеса в России – китайские лесопилки, которые рассчитываются наличными. Считает глава RFP Group Константин Лашкевич. По его словам, после запрета экспорта леса их количество только вырастет. Главная причина как раз... Говорят, что в этом множество китайских первичных мощностей по обработке древесины, то есть очень много посредников. По его словам, это экономический плацдарм для нелегальной заготовки древесины или ухода от налогов. Есть большое количество примеров, когда русские ребята с лесосеками на 30-50 тысяч кубов в год находят китайских друзей. Те привозят пилорамы, котельные, сушильные камеры, начинают работать, а потом, расширяя бизнес, покупают лес за наличные у любого, кто его привезет, сказал собеседник. С 22 года в России вводится запрет на экспорт круглого леса, он же лес-кругляк, для стимулирования переработки внутри страны. Сергей Маликов, член экспертного совета при комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, с нами на связи. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а действительно ли так опасны вот эти китайские лесопилки, и почему их тогда не закрывают, если от них столько опасности?
Ну, смотрите, как всегда, закрыть можно того, кто существует. Это то же самое, как в любом другом там бизнесе или там нелегальный предприниматель. Кто-то куда-то пришел, что-то сделал, его нужно поймать, отфиксировать. Или если он подает куда-то какие-то данные, когда он зарегистрирован, его можно проверить и проанализировать его деятельность, насколько она законна или нет. Здесь же получается, как всегда, это все нелегальное либо полулегальное, и поэтому иногда их очень сложно просто...
Почему так сложно найти? Это все легализовать? Вот в чем вопрос.
А тут большое, понимаете, как всегда...
Или чтобы работали только... Нет, чтобы только легальные структуры работали. Ну, каким-то образом удается же различные сферы экономики легализовать. Как то борьба с суррогатным алкоголем, например. У нас есть система ЕГАИС, там система маркировки какая-то. Почему с лесом так не получается?
Все правильно говорите, и к этому мы плавно идем. И как раз я считаю, что... Одна из самых эффективных мер будет, и которая простимулирует это как раз запрет экспорта сырья, кругляка, о чем вы сказали. Потому что нет смысла его будет пилить на нашей территории незаконными способами, да, или там всякие китайскими и иными, как их назвали, лесопилками, с использованием там китайской рабочей силы или нет, это даже не важно. Встанет вопрос именно в производстве внутри нашей страны, там, как готовых материалов, которые можно уже экспортировать. И тогда нет смысла будет просто в этих незаконных лесопилках, потому что сделать производство, на котором произвести материалы, вывести, это уже все-таки вообще другой технологический процесс. И это более квалифицированные сотрудники, это инженеры, это станки, это оборудование. Поэтому я думаю, что само собой это просто растворится, вот, исходя из невозможности. Если только, конечно, не будет жесткая контрабанда. Но я думаю, что тут вопрос уже к нашим пограничникам, к нашему государству, которое должно это жестко пресечь и не дать возможность все-таки лес, да, там вывести это, не вывести в кармане, там, не знаю, алмазы, предположим, да?
Сергей Анатольевич, вот. Ну подождите, здесь важно понять, во-первых, можно ли будет это отследить, что не осталось нелегальных лесопилок, потому что это невыгодно? Я уверена, что все равно лес – это такая выгодная, экономическая схема, вывоз леса, что, скорее всего, найдут способы. И тут сразу все упирается в количество лесников на гектар и полномочия защиты зарплаты. Это упирается, как вы говорите, да, чтобы на таможне там не было никаких проблем. Но это такая отстроенная схема, что если мы принимаем закон и говорим, что все, нельзя запрещать, больше мы не вывозим никуда кругляк, это по мановению волшебной палочки не решится.
Конечно, конечно, не решится, и будет 100% даже после того, как это в 2022 году войдет в силу, там будут еще определенные этапы, и будут поблажки, и, как всегда, будут исключения из правил, да, иногда у нас исключений больше, чем правил, вот, как, к сожалению, иногда
эти
происходит.
Эти исключения существуют, потому что, скорее всего, те, кто вывозят, те, кто пилят, те, кто перевозят, те, кто, наверное, должны отслеживать, маркировать, возможно, они тоже в доле?
Естественно, в доле, и без этих людей это было бы невозможно. Но, опять же, вывозить, маркировать и сейчас поставлять можно то же самое и готовую продукцию. Те, кто зарабатывает на перевозке и на экспорте, они на самом деле как такового там не будут сильно ущемлены. А вот тот, кто хотел быстренько подзаработать, что-то где-то собрать, загрузить и вывести по левым документам, это другой разговор. Вопрос станет в том, что опять будут незаконные лесопилки. И правильно вы говорите, нужно увеличивать количество сотрудников, которые следят за нашим лесом. Потому что сегодня это огромная проблема. Не то чтобы там в тайге, а даже на территории там Московской области.
Не просто увеличивать, у них должны быть полномочия, потому что они придут на эту лесопилку и им скажут, вот тебе 200 тысяч рублей, иди с Богом. Да, если не хочешь, мы тебя оттуда вынесем.
И он с большой радостью уйдет охранять эту незаконную, прости господи, лесопилку, и чтобы дать ей доработать. Ну вот как раз это баланс нашей системы, к которой, надеюсь, мы придем. Так вот, да. К сожалению, я уверен, что такой колоссальный бизнес, там такие огромные деньги и интересы, даже страшно иногда представить, потому что я думаю, что это может еще повлечь ряд каких-нибудь жестких противоправных действий, это останется, потому что, опять же, будут по-левому пилить, потом какие-нибудь левые документы делать и отправлять. Промаркировать, как вы правильно говорите, это нужно каждое дерево.
А что, ЕГАИС для регистрации леса невозможно придумать? По-моему, что-то подобное уже было.
Вот тогда мы правильно подходим к тому, что должен быть лицензируемый производитель, как производитель алкоголя, правильно? И каждая бутылка, акциз и лицензия. Тогда дерево, каждое спиленное дерево, оно должно быть промаркировано и должен понятен путь от того, где оно растет, когда оно спилено, когда положили в трал и когда отправили дальше.
Так сначала появляется маркировка, и таким образом маркировка вытесняет нелегалов. А не сначала мы каким-то образом убедим, что нелегалы, вам больше нет места на этом рынке, а те, кто легально остались, и вам, пожалуйста, маркировка.
Я с вами полностью согласен, но для того, чтобы к этому пришли, для этого, я думаю, что нужно победить какое-то вот это сумасшедшее лобби, когда действительно рынок настолько, во-первых, сузится и останется в небольшом количестве руках, это буквально будет какое-то количество компаний, тоже надо понимать. И нужно оставить механизмы получения вот этой лицензии, да, когда ты пришел с госкомиссией, отлицензировал или отмаркировал там сколько-то тысячи, десятки тысяч деревьев, а потом системно их начал пилить и отправлять на производство, раз мы больше кругляк никуда не отдаем. То есть вот такая логика, я считаю, что будет правильная, но тогда тут получается очень четкий, понятный, прозрачный бизнес без дополнительного дохода, что многих, я думаю, просто пугает. Ну, тот, кто на это сейчас зарабатывает сотни миллионов, я думаю, не то чтобы десятки.
Но просто вот Артем, наш слушатель, замечает, посмотрите ролики из Читы или Бурятии, лес за границу идет железнодорожными составами. РЖД, таможня, это же госструктуры, а мы вроде ЕГАИС придумали. Ну, то есть мы понимаем, что если железнодорожными вагонами лес идет, значит, теоретически при желании отследить легальный лес или нелегальный, возможно. То есть постепенно цепочка отрубается.
Абсолютно верно. Для этого должна быть воля.
Чья?
Воля, государства, президента, власти.
Нет, подожди, президент сказал, когда... кругляк больше не вывозим.
Все, кругляк не вывозим. Но мы же с вами сейчас в диалоге разобрались, что просто запрет на отсутствие там разрешения на вывоз кругляка нам не поможет. Потому что взять и слепить какие-то завтра там отдельные документы или внутри продолжить пилить и засунуть их в баржу, вывести по-левому опять в Китай или что-нибудь еще. Ну, контрабанда, ее, к сожалению, не избежать. Но в таком объеме, конечно, я думаю, что это происходить не будет. А дальше внутри, опять же, насколько нам нужен внутренний контроль? Как, хотим ли мы точно только у нас на территории производить? Или это распоряжение, к сожалению, там не заработает? Ну, осталось только посмотреть, как говорится.
Просто здесь интересный момент, да, когда вот, значит, аналитики отмечают, что главная причина криминализации лесного бизнеса в России – это вот эти вот многочисленные китайские лесопилки, которые рассчитываются наличными. А, значит, это еще одно звено в этой цепи – это НАЛ. И, во-вторых, конторы, которые иностранные конторы, которые, видимо, ну, в лесу себя чувствуют вольготно. А кто их там отслеживать-то будет? Никто.
Ну, конечно, так никто отслеживать не будет, а опять к нашим службам и к нашей системе. Правильно, маркировка, контроль, отсутствие мотивации и желания что-то вывозить, потому что если расходы на контрабанду и дерево, кругляка будут выше, чем на создание производства на территории нашей страны, ну, это тоже один из тех же механизмов. Даже если внутри для производства дерево каким-то образом там спилят где-то больше, где-то меньше, но в начале для формирования производства, может быть, это будет и там не так критично.
Вы рассуждаете,
главное, чтобы
как...
не вывозили.
Вот, но вы рассуждаете как бы с точки зрения государства, что государству невыгодна контрабанда. Но когда одну взятую лесопилку держит какой-нибудь мелкого пошиба бандит-бизнесмен, и он понимает, какая у него налажена структура. У него есть договоренность с перевозчиком, у него есть, скорее всего, договоренность с таможней. У него есть, самое главное, клиент там, за границей, который все это купит, то есть контрагент его в конце. И да, у него все отлажено. Ему все не нужны правильно государственные цели.
Отлично. Но только если есть запрет на вывоз кругляка, у него встанет сразу во всех цепочках большая проблема. Сегодня это законно, а завтра это незаконно. Если кого-то в этой цепочке поймают, то посадят в тюрьму. Поэтому цена вырастет, ну, грубо говоря, там в сотни раз на все эти услуги. Поэтому встанет большой вопрос, а нужен ли такой дорогой лес этому клиенту за рубежом?
Понятно. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Принято. Сергей Маликов был с нами, член экспертного совета при комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике, природопользованию. Лимузин, мы все кругами ходим, надо закон ужесточить за промышленный спил с конфискацией включительно. Главная причина, Артем говорит, коррупция. Вы в курсе, что деревянные дома, брус, доски за полгода подорожали на 40-50? Да, я в курсе, потому что я тоже дачу строю. Мебель из массива дерева стоит каких-то космических денег. К сожалению, видел на Алтае спиленные кедры, говорит Алекс Бонза. Так, оказывается, вот почему лес сейчас и днем, и ночью-то рубит ударными темпами. Полгода осталось до вступления в силу закона. Как будто в Китае не найдется оборудование инженеров, говорит Панк 13. Ну, видите, одно дело, первое дело сделано, закон, в общем-то, принят. А как уже он будет реализован, это нужно смотреть. Это называется правоприменительная практика.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперты раскрыли способ сделать хит из показанного Владимиру Путину нового истребителя. Военные эксперты как раз, да, раскрывают, во-первых, этот способ. А что за истребитель? Чекмейт, то есть шах и мат. Так назвали этот истребитель. По их словам, можно заинтересовать потенциальных экспортеров оружия из России ценой и сроками вывода на рынок. Так военный эксперт Юрий Лямин назвал необходимую стоимость, которая может помочь в этом. Основная задача данного проекта – сделать максимально недорогой и легкий, но при этом полноценный многоцелевой истребитель пятого поколения. Если в конечном итоге удастся уложиться в цену в пределах пусть даже 50 миллионов долларов за самолет – по нынешним ценам, то это может быть настоящий хит. Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. Руслан Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
Простите, я в Жуковском, летают самолеты, поэтому связь может рваться.
Ничего готов. Страшного. Да, Руслан Николаевич, скажите, может ли вот эта новинка оправдать все-таки, во-первых, свое название, а самое главное, когда это станет понятно в реальности?
Ну, вы знаете, все зависит от того, как пойдут испытания, да? То есть в настоящий момент это прототип, да? Прототип необходимо отработать на земле, да, агрегаты, датчики, и потом его необходимо поднять в воздух. Да. Если это удастся сделать, как было заявлено в 23-м году,
так.
И успешно провести испытания, и вывести его на рынок, скажем, в 27-28 году, то, конечно, все шансы на успех есть. Если это все затянется, потому что ну, ты никогда до конца не знаешь, как тебе все пойдет. Это же техника, да, это сложная вещь. То тогда возможны варианты.
Ну, по характеристикам, вот с вашей точки зрения, то, что было представлено, мы какие выводы можем сделать? Что это за самолет?
Да. Нет, заявленные характеристики революционные. Вопрос в том, что мы должны понимать, что очень часто сроки уходят вправо, а характеристики снижаются. Если сроки ушли вправо, там, скажем, на год, на два, а характеристики снижены на 15%, то никакой большой беды в этом нет. Да? Это абсолютно рабочий процесс. Так было у американцев, так было и у шведов с Gripen MNG. Если же ситуация ухудшается, то тогда, конечно же, вполне возможно, не удастся достигнуть заявленной цели по продаже там, 300 самолетов. Очень важно, конечно, чтобы этим самолетом заинтересовались российские ВКС. Да? То есть, если помимо иностранных заказчиков его будут покупать и национальные вооруженные силы, это, конечно, очень сильный плюс.
Просто...
И имиджевый, и по деньгам.
А вот здесь как раз интересный момент, когда велась разработка, и когда ведется разработка вот таких вот революционных новых самолетов. Важная задача с точки зрения конструкторского бюро. Прежде всего, завлечь импортеров, то есть те, кто будет покупать, иностранцев, иностранных покупателей, или все-таки задача получить госконтракты внутри страны?
Ну, вы правильно задаете вопрос. То есть парадигма 20 века, парадигма холодной войны. Сначала Министерство обороны должно дать нам денег, и мы сделаем самолет, да? Но парадигма 21 века, рыночная парадигма, она другая, да? Сначала надо научиться продавать, а потом уже, грубо говоря, там, предлагать товар, да? Я, конечно, упрощаю, это не товары народного потребления, но есть уже несколько примеров успешных. Среди них, скажем, наш зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь», который изначально был продан трем иностранным заказчикам, и Российское министерство обороны стало четвертым заказчиком, а потом потянулось еще трое, да? Поэтому вполне возможно, первые страны, которые его купят, будут иностранными, ну, не знаю, почему, например, богатый Азербайджан не может его купить, да, или Египет с Алжиром, а потом и Российское министерство обороны тоже, которое исповедует совершенно очевидно консервативный подход, да, ну, а вдруг не получится, да, почему мы должны, так сказать, тратить деньги. Поэтому, на мой взгляд, в настоящий момент все выглядит очень-очень оптимистично, и я бы даже, так сказать, позволил себе сказать, что стакан наполовину полный, а не наполовину пустой.
Здесь интересный момент, точка отсечения 50 миллионов долларов. Мы с чем, с F-35 сравниваем, что ли, потенциал, или
ну,
как?
Мы сравниваем с F-35, и мы сравниваем, безусловно, с нашим самолетом пятого поколения, который уже существует и поставляется в российские вооруженные силы Су-57, тяжелым двухдвигательным, который явно на экспорт будет предложен, но никак не за сумму не меньшую, чем 60 миллионов. Поэтому, если этот будет стоить 50, а лучше 40, да, то, конечно же, ну, вот представьте, у вас есть некий бюджет, да, и вы за него можете купить или 16 самолетов легких пятого поколения, или, скажем, 10 самолетов тяжелых. Конечно, тебе лучше покупать как бы больше самолетов. Ну, представьте, в случае конфликта, да, там один взлетел, что-то у меня не работает.
Ну, да.
Другой, например, отказал у него оружие или радар, и реально миссию может выполнить там только две трети, да, если у тебя этих самолетов 8, значит, ты практически безоружен, а если у тебя их, так сказать, 12 или 18, поэтому, конечно же, доступность по цене, ну, такая условная доступность, да, это чрезвычайно важный вопрос, поэтому цену, конечно же, надо держать, да, то есть если она поползет вверх, то это очень многих покупателей отсечет. Необходимо помнить, что основными покупателями этого самолета будут страны, проводящие независимую внешнюю оборонную политику. Да? То есть те, кто не оглядывается на Вашингтон, на Брюссель, на какие-то другие центры силы.
То есть, да? Индия, например?
Ну, Индия, это, скажем так, Индия это наше все. Да?
Ну,
то, что Индия сама реализует свои собственные проекты. Индия уже закупила очень много у нас самолетов. Поэтому для успеха этого самолета продажа в Индию является условием, скажем, необходимым, но никак недостаточным, да? Тебе помимо Индии или какой-то другой вот такой страны, вы правильно совершенно формулируете, да, нужно иметь какую-то пяток еще таких стран, которые, ну, грубо говоря, Вашингтон им не указ, да, потому что совершенно очевидно, что там все страны европейские, это мимо. Ну, то есть гипотетически вы можете купить Сербия, но за это придется заплатить российскому налогоплательщику, да. Скажем, Уганда, которая эксплуатирует наши самолеты Су-30, да, небольшое африканское государство, но с устойчивой экономикой, почему оно не может купить, да?
Есть ли какие-то трудности, Руслан Николаевич, с тем, чтобы самолет произвел свой первый полет? Ну и вообще вот как-то уже пошло, скажем так, что-то дальше, кроме презентации сейчас вот этой громкой? Чтобы нет, дальше все это продолжалось.
Трудностей всегда очень много. Давайте вспомним, когда Россия запускала свой самолет тяжелые пятого поколения, но все говорили, ну, не полетит никогда. Ну, а если полетит, то не пойдет в серию. А если пойдет в серию, то не станет бойцом, да? А если станет бойцом, то не сможет решать функции, там, не только самолета завоевания превосходства в воздухе, но и ударного самолета. Однако все это состоялось, да? То есть трудностей огромное количество. Вопрос в том, что дорогу осилит идущий. Если ты не вкладываешь деньги, конструкторскую мысль, усилия какие-то, то у тебя ничего и не будет.
Здесь любопытно, я в вашем телеграм-канале прочитала еще выдержки из интервью главного конструктора Михаила Стрельца, который рассказывал как раз о преимуществах новейшего вот этого российского истребителя, и там он отметил еще роль искусственного интеллекта в работе самолета. Вот что это такое?
Ну, вы знаете, искусственный интеллект – это вещь необходимая, еще раз повторю, но недостаточная. Да. Что важно с этим самолетом связано? Это в хорошем смысле слова дериватив от Су-57, да? То есть, соответственно, те системы, которые сейчас стоят на российском самолете тяжелом, двухдвигательном, самолете пятого поколения, которые уже внедрены в самолет поколения 4++ Су-35, то есть они уже отработаны, да? Они в значительной степени удешевлено их производство, да? Они уже разработаны. То есть ты можешь все это внедрить, то есть ты не делаешь самолет с нуля, да? Ты как бы выращиваешь его, то есть ты делаешь его на базе того, что у тебя есть, да? То есть у тебя есть не просто научно-технологический задел, не просто конструкторская мысль. У тебя есть это уже в железе, у тебя уже есть хороший софт, да, у тебя уже есть испытания оружия, потому что понятно, что никакого нового оружия делаться не будет, это будет то же оружие, которое использовано для самолета тяжелого Су-57. Поэтому, еще раз, все карты для того, чтобы собирать хорошо, есть. Но надо играть.
Понятно. Спасибо большое, Руслан Николаевич. И даже связь не прервалась. Руслан Пухов был с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий прямиком из Жуковского, где представили вот этот вот новый, как его назвали, хит, самолет «Шах и мат», новейший российский истребитель. 16:30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Есть сообщение с пометкой «Срочно». Советник Госдепа говорит, США не пошли на санкции против СП-2, потому что считают их неэффективными на данном этапе, потому что труба почти достроена. Ну, то есть можно предположить, что будут какие-то попытки ввести санкции на следующих этапах. Вы слышали об этом, что американцы заявляли о планах проработать, например, гипотетические санкции против страховщиков, которые будут значит, страховать эту трубу. Против, даже высказывались против потребителей, как будто бы хотят наказывать тех, кто покупает этот газ. Но, правда, дальше заявлений ничего этого не пошло. Так, еще на ленты смотрим. На какие ленты. Вот российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса. Об этом сказал первый вице-президент Всероссийской Федерации плавания Виктор Авдиенко.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Появилось тем временем 6 новых олимпийских видов спорта. Международный олимпийский комитет проголосовал за признание 6 новых видов. Решение было принято единогласно на 138-й сессии организации, которая проходит в преддверии игр в Токио. МОК полностью признал Международный союз черлидинга. Знаете, черлидерши – это девушки, которые вот из Штатов пришло, которые развлекают баскетбольных болельщиков в перерывах между матчами. Международную федерацию ассоциации «Муай-Тай» – это единоборство. Так, Международную федерацию «Самбо», Международную федерацию «Айс-Шток-Спорта», Всемирную ассоциацию организации кикбоксинга и Всемирную федерацию «Лакросса». Новые олимпийские виды спорта могут войти в программу игр 28-го года в Лос-Анджелесе. Но, насколько нам известно, претендентов было гораздо больше. Периодически предлагают, например, ввести брейк-данс даже в формат олимпийских игр. Но пока вот есть список из 6 утвержденных. Елена Истягина-Елисеева с нами, заместитель председателя комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а на основании чего вообще принимаются решения расширять олимпийскую программу? И чем, самое главное?
Это довольно политическая такая история. Конечно, вид спорта должен быть развит в достаточно большом количестве стран, иметь поклонников и последователей по всему миру и на всех континентах. Но этого недостаточно для включения. Нужно еще достаточно мощное спортивное, административное лобби функционеров в том числе. Угу. И при определенном стечении обстоятельств вид спорта быстрее или медленнее становится олимпийским. Для каких-то видов спорта проходили десятки лет до включения, какие-то развивались достаточно быстро, и вот, наконец, мы видим, наши труды вознаграждены, самбо стал олимпийским видом. Ну, так что, можно сказать, радуемся.
Ну вот интересно, когда говорим про лакросс, когда говорим про самбо, понятно здесь, с май-тайм тоже понятно, а вот черлидинг, например... Ну, как вы себе это представляете?
Черлидинг достаточно динамично развивалось мероприятие. Это вначале как спортивное действие, как uh-huh. определенный элемент шоу на спортивных соревнованиях. Затем начали проводиться в Америке прежде всего чемпионаты. И это движение охватило многие страны. Черлидинг полюбился. Образовались федерации по черспорту. Начали проводиться соревнования, в том числе и международные. Вот видите, uh-huh, буквально uh-huh. за 30 лет, даже, наверное, поменьше, вид спорта стал олимпийским.
Елена Александровна, а вот интересно, принимаются ли каким-то образом решение убирать какой-то вид спорта из олимпийских игр?
Обязательно. Я вам хочу сказать такой маленький секрет. Угу. Число медалей примерно одно и то же, оно чуть больше 300 олимпийских. И Олимпийский комитет не любит сильно выращивать количество комплектов. Поэтому если кто-то входит замечательно, то кто-то замечательно выходит. И вот вопрос, кто это будет, будем надеяться, не те виды спорта, которые у нас развиты и любимы.
Елена Александровна, вот здесь интересно, когда тот или иной вид спорта появляется в Олимпийских играх, это фактически означает, ну, во-первых, признание и актуальность и популярность этого вида спорта, потому что вы про политику сказали, поэтому я хочу уточнение, или же наоборот, это дает, скажем так, стимул для развития этого вида спорта?
Это и признание популярности, и, конечно, стимул, потому что, например, в нашей стране вид спорта, признанный олимпийским, имеет право на достаточно большую государственную поддержку, открывается больше отделений в спортивных школах Олимпийского резерва, ну, то есть это более основательная база юных спортсменов и, как следствие, спортсменов высокой квалификации. Поэтому в нашей стране это, безусловно, развитие. Угу. В большинстве других стран тоже.
Скажите, пожалуйста, из всех вот этих вот новых видов, олимпийских видов спорта, где мы можем выделиться? Что вот к нам ближе всего?
К нам ближе всего, конечно, самбо. И у нас прекрасные спортсмены по муай-тай. И это вообще большая радость, потому что вид спорта любим в нашей стране. И у нас много чемпионов по этому виду. Поэтому вообще единоборства у нас идут хорошо, поэтому я бы была, скажем так, оптимистична в этом направлении.
Понятно. Спасибо большое, Елена Санна. Елена Истягина-Елисеева была с нами, зампред комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты. А вечно довольный Алексей Морозов сразу пишет: хоть чем-то вы довольны, Алексей? Ох, какие там девчонки! Где, в самбо? Или в кикбоксинге? Или вы все-таки про черлидерш? Потому что, товарищи, если вдруг кто не знал, что черлидинг теперь официально олимпийский вид спорта. Так, черлидинг – это который с пипедастрами танцуют на паузах, Роман Штутгарт. Подождите, пипедастр – это то, чем вы пыль протираете. А это называется помпон. Это помпончики, с которыми они танцуют. Вот, будь то они там из какой-то ткани сделаны или из пластика – это помпон. Так, что там еще? Когда бенди, русский хоккей с мячом сделают олимпийским видом спорта, говорит Артем. Спрашивает: вы знаете, из того, что напоминает хоккей с мячом, я, насколько поняла, это вот этот вот лакросс, потому что лакросс теперь тоже олимпийский вид спорта. А если посмотреть на картинки, то да, действительно, люди вот в такой форме похожи на хоккейную, но они бегают по траве с мячиком и гоняют его палкой. Ну, как-то так. Простите, если кто-то лакроссом занимается, думает, что я как-то упрощаю. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые следят за лакроссом, которые следят за айс-шток-спортом, за кикбоксингом, за черлидингом. Но вы горды теперь? Вы испытываете гордость за то, что то, чем вы увлекаетесь, это вид спорта? Или у вас прибавилось поводов смотреть теперь Олимпийские игры? 7373948, следите ли вы вообще за ними? Здрасте.
Да, добрый день.
Здрасте.
Дмитрий, Москва,
да,
Евгения.
Да.
У меня тут объявление небольшое, я надеюсь...
Ой, осторожней. Да, так.
Вы знаете, вообще, честно говоря, вот Олимпийские игры с каждым годом теряют и теряют свою привлекательность со спортивной точки зрения.
Почему?
Ну, сейчас это не как спортивное состязание высших достижений проводится, а как, вы знаете, выкачивание денег, либо, наоборот, вкачивание денег в какие-то такие вещи, которые абсолютно, ну, никому не интересны. Я знаю и про лакросс, я знаю и про скейтборд, я знаю эти виды спорта, но так мало вовлечено людей в эти виды спорта, и это не спорт высоких достижений. Это хобби.
Ну, не знаю, я бы сноуборд, честно говоря, я бы включила в спорт высоких достижений. Вы же видели, что они творят?
Да-да, сноуборд, я имею в виду фристайл, там же включают много очень разных дисциплин, там фристайл, потом, ну нет.
Так, а что выкачивание денег? Ведь люди занимаются спортом, людям нужна своя иерархия, а что в этом плохого?
Вы знаете, очень неинтересно мне будет смотреть, честно говоря, за выступлением черлидерш, а уж тем более за выступлением, как вы там сказали, этого...
Ну, лакросса. Не смотрите, наверняка появятся те... Вот вам какие виды спорта интересны? Зачем вы следите?
Не, я консерватор в этом плане. Так. Мне нравится хоккей, футбол.
Так.
И надо развивать именно ту отрасль, которая нам ближе. Нам какой лакросс? Извините,
какие?
Здесь...
Я не знаю. Не, хоккей на траве. То
почему нам не
нет?
Нужен.
Нам не нужен. Нет, ну подождите, никто же не говорит о том, что если туда включили, значит, все только этим будут заниматься. Понимаете, в чем дело? Поэтому очень странно. Не надо, потому что я против. Мне это неинтересно. Понимаете? А я, например, ну, не знаю, что вот кому-то интересно бег с барьерами смотреть. А кому-то интересно на женский пляжный волейбол смотреть. Боже мой, на футбол интересно смотреть. Вот, но это же не означает, что эти люди выступают против легкой атлетики, к примеру, или тяжелой атлетики. Так, надо тверк включить. Фантазия пошла от Луиса. А что бы сказали греки, как основатели игр? А шахматы, пляжный, мини-футбол, так, спидскейтинг, черлидинг – это почти групповая спортивная гимнастика или фигурное катание летом? Олег Сидоров говорит, с учетом того, что они творят без страховки, это правда. То есть это можно уже включить в спорт высоких достижений. Может, плюнуть на спорт высоких достижений, создавать массовый любительский спорт? Конечно, но понимаете, в чем дело? Черлидинг когда-то был массовым любительским спортом. Но он приобрел такую популярность и такой уровень мастерства спортсмена, черлидерша, например, что принято решение уже, этот вид спорта, получается, да, дорос до того, чтобы была возможность для самих черлидерш вот в эту иерархию вступить, то есть завоевать олимпийские медали. Вот в чем дело. То есть от любительского спорта, от низового черлидинг дорос до олимпийских игр. Понимаете, в чем дело? Поэтому все же идет оттуда. Мало включают не потому, что кто-то придумал этот вид спорта, а включают, потому что он становится массовым. Вот в чем дело. Так, а судьи, женщины или мужчины будут на соревнованиях черлидеров смотреть? Денис, я боюсь, что это будете не вы точно. А уж там мужчины или женщины будут оценивать, я не знаю. Так, жалко, в спорте не было черлидеров. Понятно. Над рыбалку в Олимпиаду, говорит Григорий. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Ну, да, когда Денис, ты уже заходишь в профессиональный спорт, так, для тебя мир становится очень другим. Для тебя только тренировка и так, результат. Все, мир замирает для тебя. Это адский труд.
И что?
Поэтому всем хвала спортсменам. Любой вид спорта, который идет через тренировки, он любой должен быть востребованный.
Спасибо. Во, классно. Ну да, это их иерархия. Владислав Шурыгин нам звонит. Влад, приветствую.
Да, Жень, привет.
Да. Ну что, не оставил равнодушно?
Я не скажу, могу сказать за кикбоксинг.
Так.
Кикбоксинг, это, конечно, один из самых массовых видов таких единоборств современных. Как-то, во-первых, он очень зрелищный. Угу. Всегда. В отличие от того, что, допустим, скоро показывать, не показывать, оставлять как олимпийский вид вольную борьбу или что-то другое, здесь всегда есть на что посмотреть. Знаешь, опять же, миллионы фанатов выросли на фильмах типа «Кикбоксера».
Ну, как будто бы,
и,
да,
конечно,
да.
Да, и, конечно, это спорт очень такой зрелищный, и в котором действительно есть реальные критерии спорта. Угу. То есть там можно стать чемпионом, который не будет никем оспариваться, потому что это доказал, собственно, своим, ну, то, что называется, кулаком. Поэтому у меня, например, нет вопросов по
кикбоксингу. Так.
Про другие, ну, ты знаешь, конечно, вот я соглашусь с предыдущим товарищем, кто звонил по черлидершам, тут, конечно, у меня вопросов много, но я себе просто говорю, что я, может быть, не очень понимаю. У нас, на самом деле, все олимпийское движение и все олимпийские виды – это очень живая штука. Потому что если посмотреть, сколько за это за последние 25 лет появилось видов спорта,
конечно,
в олимпийской программе, и сколько исчезло, то можно будет только удивляться.
Спасибо,
поэтому,
Влад.
Конечно,
да. Спасибо большое. Это Владислав Шурыгин был, дозвонился, не оставил тему его равнодушным. Так, что здесь еще есть? Айсшток. Вот что такое. Я вас знакомлю с новыми видами спорта. Международная федерация айсшток спорта тоже признана. Это командный вид спорта на ледяной площадке. Играющие по очереди бросают на лед штоки. Это специальные спортивные снаряды. То есть это что-то вроде кёрлинга, но не кёрлинг. Вот в чем дело. Это айсшток. Более того, я предполагаю, по поводу новых видов спорта и вашего снисходительного отношения к черлидингу, просто, наверное, он вам так нравится, а точнее, вам так нравятся черлидерши, что вы теперь, конечно же, умаляете достоинство этого вида спорта, чтобы не признаваться, что вам это нравится. Вот. Я думаю, что резиночки могли, кстати, претендовать на вид спорта, если бы они действительно получили не только такую массовость, а уже какую-то вот иерархию в плане соревнований за пределами двора, где играли в резиночки. Так, что еще? Кто нам писал? Черлидинг – это скорее не спорт, это искусство, как балет, как фигурное катание. Так фигурное катание – это искусство и спорт. Понимаете, в чем дело? Балет – это тоже и искусство, и спорт. Вообще полезно менять виды спорта в составе Олимпийских игр, чтобы появлялись свежие, еще недопингованные, недопинговые спортсмены. А салочки-то уже включили, Валерий говорит. Я думаю, что элемент салочек присутствует везде в принципе. Хотя, по-моему, предлагали салочки включать уже как отдельный вид спорта. Так, зачем миру спорт, который отнимает здоровье, в том числе за счет допинга, говорит Алла. Ну, слушайте, люди придумывают себе развлечения, потом придумывают себе иерархию. Вот и все. Так, а что еще было? Первое место США, второе Канада. Вот увидите, по чирлидингу 383 уже делает ставки. Но здесь есть еще одна очень такая трогательная новость, которая касается Олимпиады. Правда, заканчивается для самого спортсмена не очень хорошо. 20-летний тяжелоатлет из Уганды, совершивший неудачный побег в Японии, вернется на родину. Джулиус Секитолеко, который ранее пытался убежать, он совершил неудачный побег по прибытии в Японию на Олимпиаду и был найден полицией, вернется на родину. Он успел убежать на 200 километров примерно. Вот. Ну что примечательно, он тяжелоатлет, не бегун. Он ушел из Олимпийской деревни на 200 километров, сказал потом, что не хочет возвращаться на родину и хочет найти себе работу и начать новую жизнь. То есть для него это к вопросу о том, как люди к спорту относились. Для многих спорт – это возможность выбраться из нищеты и вот всего того ужаса, где они живут. И денег заработать, мир посмотреть, ну и как-то по социальной лестнице продвинуться. Поэтому спорт это не только естественно. И вообще это, не, особенно спорт высоких достижений, это вообще не про развлечения ни разу. Спорт высоких достижений может вырасти из развлечения. Это да.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опрос выявил долю штрафуемых на работе граждан России. Почти треть респондентов заявили, что на их предприятии действует система финансовых взысканий. При этом 45% опрошенных не в курсе, что такие штрафы запрещены законодательством. 69% не сталкивались с таким явлением на работе, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Мне интересно понять, конечно, какие штрафы от работодателей законны. А самое главное, вот если треть говорит, что на их предприятии действует система финансовых взысканий, и оказывается почти 50% вообще не в курсе, что такие штрафы запрещены законодательством. Интересно, как это в принципе происходит. Сергей Саурин, юрист по трудовому законодательству, с нами на связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а важно понять, какие штрафы от работодателей в принципе законны? Потому что 45% опрошенных даже не в курсе, что если их штрафовали, это незаконно.
Ну, вообще штрафы априори по трудовому законодательству не допускаются. Когда мы слышим слово «штраф», это точно совершенно что-то незаконное, если речь идет о взаимоотношениях работодателя и работника. Но дело в том, что действительно работники нередко бывают нарушают дисциплину труда, и работодатели могут определенным образом повлиять на, скажем так, размер денежного вознаграждения такого работника.
Но это не оклад.
Это ни в коем случае не оклад. Оклад – это базовая часть зарплаты, которую работник получает за свою работу. Он выполнил работу, он эти деньги должен получить, независимо от того, были ли у него какие-то нарушения, опаздывал ли он, условно, там, бил посуду или что-то еще было такое. Вот если что-то произошло, работодатель может, условно говоря, не выплатить премию этому работнику в том случае, если в условиях выплаты премии указано отсутствие тех или иных проступков.
Да, интересно.
Но оклад должен быть выплачен целиком.
Да, понятно. Но если оклад, там, не знаю, 10 тысяч рублей, там, 12 по минималке и плюс оклад, ой, плюс премиальная часть 40, то, скажем так, работодатель говорит, а вот ты вот это вот сделал, поэтому я тебе премию всю не выплачу. Но, наверное, есть градация штрафов. Как это, в принципе, должно оформляться документально, если премия уже в договоре прописана тоже?
Ну, как правило, если мы ведем речь о премии как об элементе, ну, неком стимулирующем элементе заработной платы, то должны быть расписаны конкретные критерии, когда такая премия выплачивается. Ну, то есть, условно говоря, работник выполняет все, что необходимо по графику для получения оклада, плюс там выполняет какие-то дополнительные задания, особенно ответственные поручения, или там просто, ну, условно говоря, там обслуживает какой-то дополнительный участок, ему выплачивается за это дополнительная премия, и при этом в критериях у него указано, что отсутствуют дисциплинарные взыскания. Если это так оформлено, и, допустим, это прописано либо в трудовом договоре, либо в положении об оплате труда, либо в положении о премировании, с которыми работник должен быть ознакомлен при трудоустройстве, то тогда у работодателя будет возможность действительно эту премию урезать, но при единственном условии, что будет соблюдена процедура привлечения работника к дисциплинарному взысканию. Такая процедура прописана в законе, нужно запросить объяснение у работника, выяснить, что произошло, после этого издать приказ, ознакомить этого работника с приказом, и больше того, работник после этого сможет такой приказ, если будет чувствовать, что что-то тут не так, обжаловать либо в инспекцию труда, либо в суд.
А, Сергей Александрович, по вашей практике, а многие ли вот именно таким образом оформляли все это? Потому что мне так кажется, что иногда работнику даже выгодно согласиться, наверное, работодатель этим пользуется, согласиться на изъятие какой-то части премии, если он провинился, чем вот это все документально оформлять, потому что это же в личное дело заносится. А это никому не надо.
Смотрите, какое дело. В трудовую книжку все эти дисциплинарные взыскания не вносятся. То есть эта информация о дисциплинарных взысканиях остается только у данного работодателя и больше никому не идет. Поэтому, в принципе, сам работник, если он полагает, что действия работодателя, скажем так, не до конца справедливы, то он может сказать: да нет, я не согласен, пожалуйста, оформляй. И в этом случае ему будет, что называется, выгоднее и спокойнее. Бывает всякое, очень сильно часто зависит от того, как вообще оформлены трудовые отношения. Чаще всего работодатели, которые напропалую штрафуют своих работников, это те работодатели, которые либо совсем документально не оформляют отношения, либо оформляют отношения на какую-то небольшую сумму зарплаты, а большую часть заработной платы выплачивают неофициально в конверте. И вот такие конвертные зарплаты у работников, конечно, отобрать гораздо проще, чем зарплату официальную, указанную в трудовом договоре.
Сергей Александрович, а здесь еще интересно понять, какие штрафы от работодателей в принципе законны, потому что наши слушатели уже пишут, говорит, штрафовали за небритое лицо, например, и почему-то, в долларах это, видимо, начало 2000-х это было, штрафовали за курение. Где все это должно быть прописано и должно ли быть это в договоре в принципе оформлено, пронумеровано, что вот за это полагается такой-то штраф или нет?
Всякие элементы внешнего вида, неопрятности и так далее, это, как правило, какие-то обстоятельства, которые регулируются в правилах внутреннего трудового распорядка. Это основной документ, который принимается любым работодателем в виде локального нормативного акта, и, естественно, с этим документом при трудоустройстве работник должен быть ознакомлен. Если работник подписывает договор, подписывает этот локальный нормативный акт, что он ознакомлен, значит, он на себя принимает те обязательства, которые в этом акте содержатся. Естественно, некоторые обязательства работодатель может включить заведомо незаконные. Условно говоря, если речь идет о курении, то работодатель, понятно, он может запретить курить в каких-то основных местах, на рабочем месте, на месте взаимоотношений с клиентами, но при этом должен выделить какое-то место, специальное помещение, где покурить все-таки можно, потому что для курильщиков действительно это часто очень важно, иметь такую возможность.
Понятно.
Именно физиологически. Но в целом, если работник нарушает вот эти предписания, на которые он изначально при входе в отношения согласился, работодатель может фиксировать это как дисциплинарный проступок.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Сергей Саурин с нами на связи был, юрист по трудовому законодательству. Что еще вывел этот опрос? 68% опрошенных рассказали, что штраф от работодателя составил до 1000 рублей. 19% назвали сумму до 3000, 8-3-5, 10% более 5000. Чаще всего штрафуют за некачественную работу, опоздание, нарушение техники безопасности и за недостачу. Так, опоздание, Константин Орлы. Если прописано, что вам в какое-то время надо быть, скорее всего, конечно, за это тоже штрафуют. Когда у нас налом премию давали, то некоторые начальники цехов снимали часть премии сотрудника, за что-нибудь и клали этот штраф в карман, говорит Григорий. Премия – понятие эфемерное, это не то, чтобы я жаловался, но просто интересно, опорки на работе законны? То есть не деньгами, а как физические наказания? Интересная история у вас на работе происходит. А если... Понятно. Так, предлагаю сделать это про Олимпийские игры, простите. У меня несколько знакомых, АА говорит, в таких местах, где штрафуют, про проступки и ошибки людей звучит красиво, но на самом деле в таких местах почти всегда ставятся заведомо невыполнимые задачи и условия, что дают работодателю штрафовать кого угодно в любой момент и на любые суммы. Но, понимаете, работодатель тоже трудовым правом ограничен, поэтому с оклада точно совершенно никакие штрафы взиматься не могут. А все остальное, это называется «читайте договор», особенно то, что прописано мелким шрифтом. 17 часов новости, потом своя правда.